Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
20 июня на календаре, 12:00 на часах в Москве. 100 вопросов атеиста, в студии Сергей Львович Худиев и Екатерина Горбунова. Всем здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю сразу, что вы нам можете задавать всевозможные вопросы, особенно если вы, считаете себя атеистом. Может быть, вы представитель другой религии, у вас возник какой-то очень острый вопрос, то вот вам, в общем-то, к нам. И вы можете задавать вопросы через наш сайт teos.fm, через мобильное приложение Teos. Также вы через него можете дозвониться до нас. Также для звонков доступен телефон прямого эфира 8 800 333 1706, Viber, WhatsApp 977 850 0996. Ну и, конечно, наши видеотрансляции, они становятся активнее, это приятно. Вы можете писать нам в комментариях в видеотрансляции ВКонтакте, в Фейсбуке, там, где нас смотрите, там в комментах можете задавать вопросы. Предлагаю начать с сообщений, которые мы получили еще на прошлом эфире, не все успели рассмотреть. Был комментарий от Лены. Вы говорите, что смысл Бога в нем самом. А для меня смысл свободного секса в нем самом. Чем ваш смысл лучше моего, учитывая, что ваш Бог вымышленный, а секс — поток реального наслаждения?
Ой, вы знаете, на самом деле, как вам сказать, это подросток думает, что вот когда у него начнется половая жизнь, это будет такой поток наслаждения, что вообще прям... На самом деле это все очень сильно разрекламировано. И такой, знаете ли, бесчувственный, случайный секс, он, знаете, оставляет очень часто людей разбитыми и несчастными. То есть они могут хорохориться, говорить, что все так и надо, но часто вот отсутствие человеческой близости при наличии телесной близости, оно как-то не радует в итоге. Человек в итоге погружается в уныние, в депрессию. Он понимает, что не этого хотел на самом деле. Но что касается смысла. Ну вот смотрите. Вот смысл ноутбука, например, за которым я сижу, в том, чтобы там, на нем можно было работать, смотреть фильмы, ходить в интернет, общаться с людьми. То есть у него есть определенное предназначение, которое для него предусмотрели его создатели. Если я начну этим ноутбуком забивать гвозди, то, наверное, я воспользуюсь им не так, как его замыслили. Вот точно так же у человека есть определенное предназначение. И человек может сказать, а для меня смысл ноутбука в том, чтобы забивать им гвозди. Но он ошибется. У ноутбука есть реальный смысл, реальное предназначение, которое не является забиванием гвоздей. Вот точно так же у человеческого поведения, у человеческой жизни вообще и у человеческой сексуальности в частности, есть определенный смысл. Этот смысл в формировании семьи, в том, чтобы вот эта сексуальная энергия, она была использована для формирования любви, близости между одним мужчиной и одной женщиной.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Был также вопрос от Даниила. Вы постоянно говорите, что в материализме решение мозга не зависит от посылок. Но помилуйте, функция мозга — реагировать на изменяющиеся внешние условия, которые он воспринимает в виде сигналов, которые и есть эти самые посылки. Как же его решение не зависит от сигналов, на которые он реагирует?
В том-то и дело, что сигналы и посылки — это абсолютно, абсолютно разные вещи. И то, что вы описываете, это несколько другой уровень нервной деятельности. Вот если я протянул руку, схватился за горячий предмет, обжегся, дернул руку, вот это отдергивание руки, это реакция, которая связана, очевидно, с деятельностью мозга, но которая не является мышлением. Или когда я, не знаю, мне в глаз попадает соринка, я начинаю моргать, это тоже реакция, которая тоже связана с деятельностью мозга, но это не мышление, это реакция на внешний раздражитель. Или когда я выхожу на яркий свет, у меня зрачки сужаются. Тоже реакция на внешний раздражитель. Это не мышление. Реакции на внешние раздражители, автоматические реакции, которые, конечно же, в нас предусмотрены, которые в нас присутствуют, они не имеют к мышлению никакого отношения, поскольку мышление — это как раз сознательный, это не автоматический процесс, который предполагает, что я ваши доводы понял. Вот смотрите, есть известный мысленный эксперимент с китайской комнатой Серля, где человек сидит в комнате, ему через одну щель передают текст на китайском и подробные инструкции, какой иероглиф надо поменять другим. То есть он выполняет ту же работу, которую выполняет автоматический переводчик Google, только делает ее вручную. И в другую щель он отправляет готовый результат. Он, в принципе, может так переводить, но при этом ничего не понимает в тексте, который он переводит. Вот такого рода автоматическая реакция никак не связана с пониманием. И пытаться с ним обсуждать содержание текста будет бессмысленно. Он его не понимает. Вот точно так же реакция на раздражители — это не мышление. Мышление включает в себя понимание, мышление включает в себя рассуждение, то есть какую-то свободную реакцию на... Не автоматическую, а свободную реакцию на осмысленные тексты. То есть это, в принципе, на другом уровне лежит. Тут возникает семантика, тут возникают знаки, тут возникает осмысленность. Поэтому если вы слышите слова на незнакомом языке, вы не реагируете на них так же, как на слова, которые вы понимаете, потому что есть огромная разница между сигналом, просто сигналом, и сигналом, который вы понимаете, который вы в состоянии осознать. Вот мышление, оно находится на в принципе другом уровне, чем автоматические реакции.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Пишет нам Игорь, по данным опросов, христиане более нетерпимы к иудеям и мусульманам, чем неверующие. Религия – очевидный источник вражды и нетерпимости.
Ну, нужно смотреть, на самом деле, как проводятся конкретные опросы, потому что кто такой христианин, как мы определяем? Это человек, который идентифицирует себя как христианина, или человек, который ходит в церковь, например, каждое воскресенье? Это получится две большие разницы. Во многих странах люди себя относят к... Ну вот у нас, например, есть довольно много православных атеистов. То есть человек называет себя православным, и при этом он говорит, что не верит в Бога. И точно так же есть довольно много католиков-атеистов или протестантов-атеистов, соответственно, в Западной Европе. Поэтому если человек идентифицирует себя как православный, как христианин, он, вы знаете, вполне вероятно, это часть национальной идентификации. Я видел какую-то документалку, есть такой... как он называется, по-моему, Британский национальный фронт, как-то так, там какие-то ребята, которые очень сильно негодуют на понаехавших в Британию иммигрантов, и они при этом очень рвут на себе рубахи, какие они христиане. Но христиане, они не потому, что они верят в Бога, а потому, что они считают, что вот Британия традиционно христианская страна, и они косо смотрят там на мусульман. И это для них часть национальной идентификации. Ну, как у нас бывает тоже. Человек православный, потому что он русский. Все, что он знает о православии. Поэтому в каком смысле человек себя называет христианином, непонятно. В смысле национальной и культурной идентификации или он в Бога реально верит. Что касается нетерпимости, то наиболее свирепые идеологически нетерпимые режимы — это как раз режимы атеистические.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Мы также принимаем ваши сообщения, которые вы можете присылать в комментариях к видеотрансляциям в наших соцсетях, так что пишите, вот если вы нас не только слушаете, но еще и смотрите, вот там, где смотрите, можете задавать свои вопросы. Было сообщение от слушателя. Вы же сами посмеетесь над языческими мифами, но для ваших мифов требуете сделать исключение. Почему же они его не заслуживают? Почему же они его заслуживают?
Ну, во-первых, я не смеюсь над языческими мифами. Я как раз к языческим мифам отношусь с уважением. Миф — это... продукция человеческого разума, который ищет смысла в мироздании. И более того, существуют атеистические мифы не в плане неправды, не в плане выдумки, а, знаете, вот некая картина мира. Я помню, как я смотрел видео с конференции сети. Это люди пытаются поймать сигналы от инопланетян. И они под это, естественно, должны как-то пиарить, чтобы им на это гранты давали. А потому что довольно дорогостоящее дело, вот аренда всех этих радиотелескопов, они там еще привлекают кучу добровольцев к тому, чтобы анализировать сигналы. Но пока не поймали ничего, но там выступала одна из деятельниц этой программы сети, она явно атеистка, и она говорит, человечество прошло вот такие-то этапы в своем развитии, Вселенная... сначала породила жизнь, потом породила разум. И вот следующий грандиозный этап в человеческом развитии будет то, что мы встретим наших братьев по разуму. И это будет настолько великое событие, что ради этого, да, вот стоит трудиться, стоит этому посвящать свою жизнь, все это очень круто. И это в рамках атеизма, но это тоже мифологическое повествование, которое придает истории смысл, которое позволяет человеку увидеть себя внутри какого-то такого большого повествования, которое придает смысл всем событиям внутри Вселенной. Так устроен человек. И я не смеюсь над этим атеистическим мифом, чему тут смеяться, и я не смеюсь над языческими мифами. Просто они ошибочно описывают картину реальности. И христианство просто описывает реальность истинно. Мы действительно сотворены Богом, у Бога действительно есть замысел об этом мире. Вот это наша глубочайшая потребность в том, чтобы мир был осмыслен, в том, чтобы он развивался там, в каком-то направлении, она связана с тем, что мы сотворены Богом.
100 вопросов атеиста.
Можно сказать, к предыдущему вопросу, вопрос от Миши. Мы живем во Вселенной с миллиардами галактик. Земля на этом фоне просто пропадает. И Бог создал Вселенную ради одной Земли?
Да. Вы знаете, и это сейчас уже очень хорошо сочетается с тем, что мы знаем о Вселенной, потому что во Вселенной обнаружилась такая ее особенность, как тонкая настройка. Что Вселенная ровно такого размера, какой нужен для того, чтобы во Вселенной при ее расширении начали образовываться звезды и галактики. И она расширялась ровно с такой скоростью, с которой это было нужно. И ее физические законы контролируются ровно теми физическими константами, которые нужны. То есть Вселенная является очень-очень-очень тонко настроенной под человека. Вот вся эта огромная Вселенная, и даже ее огромность, она вот такая, какая нужна. И если мы смотрим на это удивительная вообще реальность, и, например, даже атомы, все атомы, по-моему, тяжелее железа, которые есть в нашем теле, они образовались при взрыве сверхновых звезд. Вот сейчас, не знаю, у меня на руках часы, и передо мной ноутбук, который содержит довольно много материи из взорвавшихся сверхновых звезд. И в моем теле тоже есть материя со сверхновых звезд. И они были нужны, чтобы создать меня, в частности. То есть, да, Вселенная выглядит именно так. И этого даже не оспаривают атеисты. Об этом, например, пишет Стивен Хокинг о тонкой настройке. Можете посмотреть, тонкая настройка Вселенной. Но понятно, что они пытаются этому найти какие-то атеистические объяснения. Но факт тот... И это факт, это научный факт, это не предмет веры, что мы находимся во Вселенной, которая очень-очень-очень точно, очень тщательно настроена таким образом, чтобы могла существовать жизнь и могла существовать жизнь на Земле.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Михаила. Если молитва исполнилась, значит, Бог услышал. Если нет, Богу виднее. Не проще ли предположить, что молитв просто никто не слышит?
Вы знаете, мы не можем поставить эксперимент. У нас нет контрольного мира, в котором люди не молятся. Именно мира в целом. Там ставили молитвенные эксперименты, и я считаю, что сама постановка таких экспериментов довольно сомнительное предприятие. Я, кстати, недавно прочитал, что некоторые молитвенные эксперименты, они давали позитивные результаты. я буду подробнее это копать. Но мне кажется, сама идея не очень хороша молитвенных экспериментов.
А что это вообще такое?
Ну, это когда делят людей на две группы. За людей, молящихся, лежащих в четвертой палате, все усиленно молятся, а за людей, лежащих в пятой палате, не молятся принципиально, это у нас контрольная группа. Вот. Я даже не очень себе представляю, как бы можно было молиться, вот, Господи Боже, ты тут случайно как-нибудь не исцели человека в пятой палате, у нас все результаты смажутся. Вот. Но на самом деле мы не можем доказать эффективность молитвы, у нас нет контрольного мира, с которым могли бы сравнивать, но у нас есть, с одной стороны, удивительные случаи исцеления, которые достаточно хорошо задокументированы, они были, причем случаи исцеления вопиюще сверхъестественного. Ну, там женщина умирает от рассеянного склероза. Там есть 31 год, в 19 лет диагностировали рассеянный склероз, легкие на три четверти не работают, она уже, зрение не работает, слух не работает, лежит скрючившись, ожидает смерти в ближайшие совершенно дни и часы, за нее молится ее община, и она встает живой и здоровой, при том, что все мышцы давно атрофировались. И это, я не слышал никаких, чтобы это как-то оспаривалось, чтобы говорили, что все это там подделка. То есть бывают иногда удивительные случаи исцелений, с одной стороны. И бывает, что, ну, если смотреть статистически, то в целом верующие живут дольше. Другое дело, что, конечно, я понимаю, что любой там материалист нам скажет, что ну дольше живут, потому что этому можно найти материалистические объяснения, молитва тут ни при чем, а просто, ну, там, церковь, допустим, поощряет воздержанное такое богоразумное житие, когда человек там не курит, не пьет, банков не грабит, у него больше шансов дожить до преклонных лет. Но факт тот, что христиане живут дольше. И я думаю, что есть удивительные случаи, когда молитва сработала удивительным и сверхъестественным образом, но мы должны действительно понимать, что Бог лучше знает. Ну, понимаете, как бы это выглядело, если бы мы могли контролировать ход событий при помощи молитв по нашей воле? Там, не знаю, кто-нибудь помолился: «Господи, убей всех идиотов», и что там произойдет на земле? Там, это же, или еще чего-нибудь, там люди о многих просят вещах, которые даже могут казаться им хорошими, могут казаться им правильными. Есть как-то была такая песенка там, в стиле кантри, и там парень поет, что он в юности был очень влюблен в одну девушку и молил Бога, чтобы она ему досталась в жены, но она не досталась, она ему отказала, он был глубоко этим опечален, через 10 лет он ее встретил и подумал, ну, Господь знает, что делает. И, то есть мы не знаем Божьего плана в деталях, и мы можем хотеть того, что на самом деле нам нехорошо и не полезно. И мы не видим всей картины, мы не видим, тем более, картины спасения, мы не видим, что происходит по ту сторону. И поэтому, конечно же, Бог знает лучше. Но Бог слышит молитву, он иногда на них отвечает. Вы знаете, мне сегодня утром позвонил по Вайберу, нет, не по Вайберу, по Ватсапу, отец Джон Танвир, который, он пакистанец, он православный священник в Пакистане. И там очень трудное служение, это бедная страна, и на христиан там смотрят очень косо. Не только косо смотрят, там бывают конкретные погромы, конкретные преследования. Он сам чуть не стал жертвой погрома, там, к счастью, местные муллы оказались вполне благоразумные, благонамеренные люди, и как-то людей успокоили. И вот у него очень болела жена, и болела очень тяжело. Какая-то форма рака. И, ну, я думал, что, ну, очень жаль, да, останется отец Иоанн вдовцом. Но молилась община, просил всех молиться. И сегодня он позвонил и сказал, что она выздоравливает.
Ну, Сергей Львович, тем не менее, болезни не выбирают верующих, неверующих, людей, которые молятся, которые не молятся вообще, и не всегда молитва срабатывает.
А в том-то и дело, что не всегда. И она не сработала даже в случае с апостолом Павлом, потому что апостол Павел, он же был чудотворец. Он исцелял людей, там платки опоясные с его тела исцеляли. Это, он был удивительный чудотворец. Но он сам болел. Там люди пытаются понять, что это такое было. Это были квастерные боли, это была эпилепсия, но это было что-то очень тяжелое и неприятное, и он вопиял крепко к Богу, там трижды молил я Господа удалить его от меня, он это называет ангелом сатаны, измождать меня, но Господь сказал мне: довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. То есть иногда болезнь — это что-то такое, что нам необходимо для нашего духовного возрастания. И мы сами, естественно, хотим быть здоровыми. И более того, мы должны стремиться быть здоровыми, мы обязаны поддерживать свое здоровье. Но когда мы оказываемся в ситуации, когда мы болеем, ничего не можем с этим сделать, это ситуация, которую Бог нам для чего-то дал, которую Бог нам дал для нашего духовного возрастания. И поэтому молитва, как Господь нас научает молиться, да будет воля Твоя. То есть не пусть будет по-моему, не пусть Бог сделает, как я хочу, но да будет воля Твоя. И иногда воля Божия состоит в том, чтобы человек был удивительным, чудесным, непостижимым образом исцелен. Иногда нет. Это даже зависит, как я читал, но это предположение, оно мне кажется обоснованным, что когда христиане проповедуют в нехристианской среде, где Евангелие является для людей, к которым они обращаются, чем-то достаточно новым, Бог посылает чудеса, как во времена апостольские, для того, чтобы людей обратить. И это зависит от контекста, это зависит от культуры тоже.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алекса. Чем вера в Бога отличается от веры в астрологию?
Ну, тем, что они вообще лежат в разных категориях. Понимаете, вера в астрологию — это то, что вера в существование в материальном мире определенных закономерностей. Она была проверена и опровергнута. То есть мы понимаем, что в древности у людей естественным календарем было звездное небо, и производство сельскохозяйственных работ должно было быть привязано к дню, там позже посеешь или раньше останешься без урожая, все умрут от голода, и поэтому люди ориентировались на звезды в пассивных работах, им пришло в голову, что, наверное, надо ориентироваться на звезды во всем остальном. Очень естественная, очень понятная ошибка, но это не работает. Но это астрология, это некое утверждение об определенных повторяющихся, воспроизводимых событиях, которые должны происходить в мире. Утверждение о Боге — это утверждение того, что весь мир в целом сотворен Богом. Они просто лежат в разных категориях. Мы можем проверить астрологию, просто пойти взять справочник, прочитать там биографии людей, ну, составить на них гороскопы и посмотреть, а как это работает. Да никак не работает. Нет никакой связи на самом деле. Такие эксперименты делались. Вера в Бога, она лежит в совершенно другой плоскости. Мы верим в то, что у Вселенной есть личностный, всемогущий, нравственно благой Творец. И эксперименты, мы не можем поймать его в сети экспериментов.
100 вопросов атеиста.
Слушатель спрашивает, точнее, такой комментарий: вера — это результаты детских травм.
Вы знаете, тут определенная логическая ошибка. Я прямо сейчас читаю книжку одного канадского врача-нарколога, и он рассуждает о том, как у человека складывается зависимость, и он сам себя поймал, что у него есть зависимость от покупок классической музыки. То есть он приходит в магазин, где продаются диски, И он не может удержаться, он там накупает много дисков, у него забита вся квартира дисками, он их слушает постоянно. И это там результат, там люди, которые, с которыми он говорил об этом, считают, что это результат каких-то его там детских травм, он, как он, его детство складывалось трагически. И это может быть так. И, может быть, так человек имеет, он там рассуждает, что человек может быть работоголиком, потому что у него, его там в детстве, не знаю, там обижали. И он решил себя реализовать в работе. И человек может быть великим предпринимателем или великим ученым, потому что он пострадал. Ну, вот, например, не знаю, тот же Стивен Хокинг. Он может быть великим, он великий ученый, он, может быть, не стал бы настолько великим ученым, если бы не его эта ужасная болезнь. Если бы он мог проводить жизнь там тела, а не только жизнь ума, то, наверное, у него была бы, там возникла бы масса отвлекающих моментов. Когда человек, все, что он может, это думать, и у него остается только его интеллект, то, конечно, этот интеллект будет развиваться. С очень большой силой, примерно так же, как у ослепшего человека развивается слух. Но мы же не оспариваем научные достижения Стивена Хокинга на том основании, что у него была вот эта болезнь, которая вынудила его обратиться к интеллектуальной жизни. Это просто не связанные вещи. Человек может быть, наоборот, атеистом на почве детских травм. Иногда люди так и говорят. А вот в детстве меня обидели церковники, там, не знаю, я рос в строго религиозной среде, где мне запрещали дергать девочек за косички. Я вот, мне это очень было обидно, и я вот затаил в сердце своем гнев и сильное раздражение против церковников и против Бога, которому они поклоняются. Тоже результат детских травм. Это что-то доказывает? Да ни разу не доказывает. У Фрейда его атеизм – результат детской травмы, о которой он прямо говорит. У него был отец, к которому он очень был привязан, маленьким мальчиком, которого он смотрел как на такую абсолютную возвышающуюся фигуру, как на кого-то доброго и всемогущего. И как-то он увидел, что этого отца там какие-то хулиганы обижают, и он не может дать им отпор. И увидев, что вот над отцом издеваются, он не может обидчиков своих наказать, для него это была страшная травма, и мы можем сказать, ага, теперь понятно, почему Фрейд атеист. Потому что у него Бог проецировался на отца, он увидел, как отца унизили, и через это он стал атеистом. Но это доказывает истинность или ложность атеизма? Да вообще ни разу. Вот никак. Те психологические мотивы, по которым вы пришли к той или иной системе убеждений, нам ничего абсолютно не говорят об истинности или ложности этой системы убеждений. Это просто лежит в разных плоскостях. Это типичная подмена, знаете, немножко напоминает там аргумент ad hominem, то есть когда вы критикуете не представление человека, а самого человека. Там человек вам говорит, там, не знаю, выдвигает какую-нибудь научную теорию. Говорит, там, свет имеет корпускулярно-волновую природу. А вы ему говорите, а ты в это веришь, наверное, потому что тебе в школе мозги сломали с этим. Ну, сломали или нет, может быть, даже и сломали. Но это ничего нам не говорит об истинности или ложности его воззрений.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Также вы можете написать в видеотрансляциях, ВКонтакте, в Фейсбуке, вот, в общем, где вам удобно, где вы нас смотрите, задавайте свои вопросы. У нас тем временем есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, Станислав. Алло.
Да-да.
Сергей Львович, ну вот на прошлой неделе, в среду, мы остановились на том, что я привел вам три онтологических обоснования того, что религия не является источником морали и нравственности. Значит, первое объяснение от эволюции, второе от социологии, третье обоснование, значит, от философии. Но вы не стали спорить, фактически согласились, но при этом сразу перевели разговор на тему, а почему я должен поступать так или иначе, и кому я, собственно говоря, должен. Это ваша любимая тема, насколько я понимаю. Но вот чтобы ответить на этот вопрос ваш, мне необходимо все-таки немножко напомнить философское обоснование, потому что одно вытекает из другого. Вот оно состоит, в общем-то, в том, что в различных сферах жизни общества, как и в любом живом организме, возникают самые разные потребности и проблемы. И для их разрешения общество создает и разрабатывает понятия, которые соответствуют этим сферам общественных отношений. Эти сферы в философии называются формами общественного сознания. Таких форм всего 7, в том числе, значит, у нас вот этика и религия. И, соответственно, мораль и нравственность – это базовые понятия этики, а базовые понятия религии совершенно другие. Это Бог и дьявол, ангелы и бесы, дух и душа, ад и рай, добро и зло. И, кстати, судьба и свобода воли, ну и так далее. Ну вот легко видеть разницу между ними. Значит, базовые понятия этики предназначены для чего? Для урегулирования отношений между людьми внутри общества. А базовые религиозные понятия, включая и добро, и зло, и свободу воли, для выстраивания отношений со сверхъестественными сущностями. Вы сегодня об этом немножко сказали. Поэтому на вопрос, почему я должен поступать так или иначе, и кому я должен, ответ прост. Я, на самом деле, 100-500 раз вам уже его давал. Источник долженствования – это ваше личное обязательство в момент принятия решения в конкретной ситуации. Угу. Вот. Но если вы хотите понравиться своему Богу, то тогда источник вашего долженствования – это вот тот самый Бог. Как говорится, выбирайте, но очень осторожно, потому что разные общества порождают не только разные моральные принципы, но и разных сверхъестественных сущностей. Такие дела.
Видите ли, это не является источником долженствования, потому что, ну, смотрите, я не брал на себя обязательств соблюдать мои обязательства. Вот, если мы рассматриваем мораль как вопрос общественного договора, мы неизбежно упираемся в вопрос, а почему я должен соблюдать договор? При этом этот договор я не подписывал, мне его навязали, мне просто сказали, раз ты тут родился, ты должен соблюдать договор. Более того, мораль не является вопросом общественного договора вообще, потому что, ну вот, не знаю, там, те же аболиционисты, которые помогали бежать чернокожим рабам, они жили в условиях общественного договора, когда все договорились считать чернокожих собственностью их белых хозяев. Такой был общественный договор. Они его нарушали. Тем не менее, их сейчас прославляют как людей, которые, наоборот, совершали нечто весьма нравственно похвальное и достойное. Там. Или немецкие антифашисты, которые там, под нацистами изо всех сил нарушали общественный договор, сложившийся на тот момент. Или мы можем, я тоже приводил пример, там в некоторых сообществах такой общественный договор сложился, что женщину, девушку, на которую пало подозрение в блуде, ее мужские родственники должны убить, чтобы снять позор с семьи. И это тоже общественный договор. Я думаю, что мы его не назовем чем-то нравственным. То есть нравственность – это то, что к общественному договору, к требованиям общества свести нельзя. И я очень часто вижу, как атеисты пытаются что-то изменить в обществе, что они считают несправедливым, и именно что апеллируют к справедливости. Они говорят, те или иные обычаи или законы, существующие в обществе, несправедливы, их надо переделать. Но их, если мы считаем, но тогда мы провозглашаем некую надобщественную справедливость, которую общество не устанавливает. Для того, чтобы критиковать общество, я должен исходить из какого-то надобщественного закона, что общество не является высшим арбитром. Есть какая-то нравственная институция над обществом, которая имеет власть этому обществу указывать.
100 вопросов атеиста.
Олег пишет, яйцо не курица, эмбрион не человек. Разве не очевидно?
Ну, яйцо – это курица в определенной степени развития. Мы просто одинаково спокойно едим и курицы, и яйца, поскольку, конечно же, это всего лишь птица. А вот человек, он на любой стадии своего развития является живым существом, принадлежащим к человеческому роду. И это очевидность. Мне представляется вопиюще очевидным свидетельством ложности современного либерально-атеистического дискурса, это отношение к абортам. Есть небольшое число атеистов, они есть, я их время от времени обнаруживаю, которые выступают против абортов именно из соображений прав человека. Их немного, но они есть. И, конечно, будет несправедливо их замалчивать, но вот их немного, если говорить об преобладающем взгляде такого вот атеистически-либерального подхода, то он, конечно, отказывается видеть, что дитя в утробе — это именно дитя в утробе. И понятно, что это вопиющая очевидная неправда. Тут не нужно иметь глубоких религиозных убеждений. Это вопрос именно очевидности. И более того, я больше чем уверен, что если бы какая-то индустрия в каких-то своих целях массово бы убивала эмбрионы в слонихах там, или в дельфинихах, или в еще каких-нибудь там, или в самках китов, то это было бы всемирное возмущение требованиями международных санкций, и все те же люди, которые выступают за право на аборт, они бы бурно негодовали и требовали бы это запретить. То есть мы все отлично понимаем, что дитя в утробе — это член человеческого рода.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Олега. Если человек жил на необитаемом острове, то после смерти сразу встретится с большим количеством ангелов и душами людей?
Да. После смерти он встретится с ангелами и душами людей. Это так, да.
А в чем тогда особенность? Ну, соответственно, то есть он не грешил, что ли, раз жил на острове?
Нет. Там мы не знаем, грешил он. Может быть, он грешил, может быть, нет. У него было немного возможностей для того и другого, но... Когда он умрет, он, конечно, увидит духовный мир, это несомненно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Клео. Можно ли молиться о здоровье любимого питомца?
Да, конечно. Можно молиться о здравии животных, это сколько угодно.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Сообщение от Олега. Вы, в кавычках, живете по Библии и забиваете на большую часть Ветхого Завета. Разве это честно?
Библия — это целостное послание. То есть, когда жить по Библии, это не значит жить по каким-то отдельным фрагментам. Библия — это значит жить по Библии в целом. Библия воспринимается как целостное послание. И в этом целостном послании есть различные этапы в истории спасения. И мы сейчас не живем в ветхозаветном Израиле, и мы не живем под законом ветхозаветного Израиля. И, естественно, требования, которые относятся к ветхозаветным верующим, к нам не относятся больше. Закон, он имеет несколько измерений. Это юридический закон, то есть закон, по которому жило древнее израильское общество, по крайней мере, пыталось жить. Это обрядовый закон, закон, который предписывал богослужение и принесение жертв. И нравственный закон. Вот мы не связаны юридически ветхозаветным законом, поскольку мы живем в совершенно другом обществе. Мы не связаны обрядовым законом, потому что обряды Ветхого Завета, они предвещали, предуказывали Иисуса Христа. Когда Христос пришел, они выполнили свое предназначение уже. Они уже больше не используются. И, конечно, за законом осталось его нравственное содержание. Оно не было отменено или пересмотрено. Но, естественно, история спасения имеет разные этапы. И в разных этапах истории спасения Бог обращается к людям с разными требованиями, и это совершенно естественно и нормально, поскольку Бог постепенно ведет человечество к спасению. История спасения, она разворачивается во времени.
100 вопросов атеиста.
Андрей, можете описать процесс реального спасения для человека, а не наивные веры в лучшее, типа нам кто-то, я что-то должен, потому что мы суеверим?
Видите ли, спасение — это реальность, которая присутствует здесь и сейчас, в которую человек входит или отказывается войти здесь и сейчас, как... Апостол Павел говорит, благодатью вы спасены через веру, сие не от вас Божий дар. Он не говорит, благодатью вы будете спасены когда-нибудь потом, в будущем, там, может, когда помрете там, или еще когда-нибудь. Он говорит, благодатью вы спасены через веру вот сейчас. И спасение, оно, вот это реальность новых отношений с Богом, в которую человек сейчас входит. И она разворачивается, раскрывается в его жизни, и, конечно, она обретает свою полноту, свое завершение в будущем, в воскресении мертвых и жизни будущего века. Но она начинается уже сейчас. И спасение проявляется в том, как меняется жизнь человека. То есть человек, который живет с Богом, человек, который вошел в союз со Христом, его жизнь должна меняться. То есть спасение — некая реальность, в которую человек уже входит здесь и сейчас. И уже здесь и сейчас он входит в духовную жизнь, духовный опыт.
100 вопросов атеиста.
Комментарий от Алекса. Если бы вы родились в Иране, вы бы сейчас на исламском радио защищали ислам.
Вы знаете, если бы я родился в Иране, я был бы уже совершенно другой личностью. Поэтому вполне вероятно. Но, понимаете, мне это кажется достаточно абсурдным, потому что человек, который родился в Иране, который воспитан иранцами, который принадлежит к иранской культуре, это человек просто другой, это не я. Это же, по-моему, достаточно очевидно. И я вам точно так же скажу, что если бы вы родились в Иране, вы бы не были человеком ваших убеждений, вы были бы, скорее всего, тоже мусульманином, шиитом. И что? Что это доказывает? Иногда говорят, что, понимаете, это логическая ошибка, когда люди путают основательность ваших убеждений и то, как вы их приобрели. Я знаю, что Земля вращается вокруг Солнца, потому что меня этому научили в советской школе. И что? Земля от этого не вращается вокруг Солнца? А если бы я учился в древнегреческой школе, меня бы могли учить, что Земля вообще плоская. И что? И это бы что-нибудь доказывало бы или опровергало. Понимаете, ссылки на то, что в разных культурах люди придерживаются разных верований, абсолютно нам не доказывают ничего и не опровергают. Ну, хорошо. Вот если бы вы были воспитаны в другой культуре, вы бы, естественно, восприняли верование, присущее этой культуре. И что это доказывает? Доказывает ли это истинность или ложность самих верований? Я думаю, что нет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Напоминаю про наши соцсети. Там, где вы нас смотрите, вы можете нам писать. И, в общем-то, не стесняйтесь, оставляйте комментарии, будем их зачитывать. Сообщение от Олега. Научная и религиозная картина мира несовместимы, и нам нужно выбрать какую-то одну. Какие у нас основания выбирать религиозную?
Ну, тезис об их несовместимости ошибочен просто. Я принимаю научную картину мира. Вот то, до чего ученые там додумались, я это спокойно принимаю. И есть верующие ученые, но из ныне здравствующих, тот же Фрэнсис Коллинз, у него что, он отвергает научную картину мира. Есть достаточно много верующих ученых, которые спокойно совершенно принимают научную картину мира. Другое дело, что научная картина мира, она частична, она ограничена. Научный метод, он обладает своими особенностями, и научный метод предназначен для исследования материи. Естественно, научный метод. Он ничего нам о реальности за пределами материи просто не говорит и сказать не может. Вот ключевое слово научного метода — это воспроизводимость. То есть научный метод имеет дело с воспроизводимыми явлениями. Он не может нам что-либо говорить там о чудесах. Он не может нам сказать «воскресли Христос», например. Об исторических событиях нам вообще научный метод ничего сказать не может. Нам. Вот мутят иловайских больные вопросы, бывали рыжа, борода, барбароссы. Вот научным методом в лаборатории на это ответить нельзя. Мы не знаем. Мы не знаем, там куча исторических споров, там норманисты с антинорманистами переломали кучу копий. Можем ли мы просто разрешить их спор научным экспериментом? Нет, не можем. Научный метод, он неизбежно ограничен. Картина мира, которую он предлагает, неизбежно ограничена. Это истина, но это только часть истины. И поэтому религиозная картина мира, она просто больше, она включает в себя научную картину мира как свою часть.
100 вопросов атеиста.
Матвей нам пишет: «Все эти свидетельства, которые вы приводите, точно так же могут свидетельствовать и о великом надмировом невидимом Чумбучкуке, и о черте в ступе, и о чем угодно».
Видите ли, если говорить о доказательствах бытия Божия, то они указывают на личностного, всемогущего и нравственно благого Творца Вселенной достаточно определенно. То есть это уже кто-то сильно похожий на Бога Библии. Другое дело, что сами по себе доказательства бытия Божия, они, конечно же, не доказывают конкретно христианского богословия. Для того, чтобы уверовать в благую весть, нужно ее услышать. Апостол Павел говорит в послании к римлянам, что он указывает на два пути познания Бога, которые есть у людей, которых не достигло библейское откровение. Это рассматривание природы, он говорит, что невидимая его вечная сила и его божество от рассматривания творений видимы, и совесть. Говорит, язычники, не имеющие закона, они сами себе закон, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. Но апостол Павел, хотя он и говорит о том, что язычники не лишены некоторого познания Бога, он же не говорит: ну и хорошо, я теперь не буду мучиться им Евангелие проповедовать. Нет, он считает, конечно, что Евангелие им нужно проповедовать, они без этого его не узнают. То есть мы можем знать, что Бог существует, мы можем знать некоторые истины о Боге, но мы не можем знать без библейского откровения того, что необходимо для нашего спасения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Комментарий от слушателя: «Если Бога нет, то все позволено», и это вполне интересный момент.
Понимаете, если Бога нет, то все одинаково бессмысленно. Поэтому вы не отличите костей Генриха Гиммлера от костей Фридриха Гааса. Поэтому, ну, что значит «позволено»? Ну, а толку? Знаете, это... А зачем? А какое мне в этом утешение?
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Лены: «Никак не добьюсь от вас ответа, почему принадлежность к человеческому роду делает особь ценнее, чем принадлежность, скажем, к собачьему. Вы только повторяете, что человек ценнее, и все. А доказательства? Представление обывателей, что это ваше «все мы понимаем», на которое вы ссылаетесь. Так большинство рада верить в любую чушь, например, во вред ГМО, Бога или в право человека. Кстати, в прошлый раз вы приятно для меня проговорились, сказав, что если, мол, стало бы известно, что кто-то массово убивает щенков, поднялся бы шквал негодования. При этом вы постоянно сетуете, что регулярно производимые аборты подобного негодования не вызывают». Совершенно верно. Все потому, что все мы понимаем, даже обыватели, мнением которых вы так дорожите, понимают, что чувствующая и страдающая собака гораздо ценнее куска мяса, которым является эмбрион.
Значит, собака тоже является куском мяса, а эмбрион тоже чувствует и страдает. Понимаете, в чем дело? Когда мы говорим о ценностях, мы предполагаем, что человек свободен их не принимать. Он не может сказать, что они ему неизвестны. Мы с вами знаем, что люди ценнее собак. Мы с вами это все отлично понимаем. Если вашу жизнь обвиняют на жизнь собаки, вы сочтете это несправедливым. И человек, конечно, может это отрицать, это сколько угодно, но человек не может этого не знать.
Что ж, тогда давайте, может быть, еще короткий комментарий от Олега. Мышление равно условные рефлексы?
Нет, конечно, это абсолютно разные явления. Условные рефлексы — это когда я прикоснулся, не знаю, к горячему предмету, а потом боюсь к нему прикасаться, даже когда он холодный, потому что у меня выработался условный рефлекс, что с этим связан какой-то, значит, болезненный, неприятный для меня опыт. Но мышление — это абсолютно другое. Мышление — это способность делать выводы из предпосылок. И это не имеет отношения к условным рефлексам никакого вообще. Это другое абсолютное явление.
Будем завершаться на сегодня. Все вопросы, которые не успели разобрать, затронем в следующем эфире.
Большое спасибо вам за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».